Картина дня на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Вы смотрите телеканал «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех наших радиослушателей и посетителей сайта kp.ru. Это специальный выпуск программы «Картина дня». Сегодня она посвящена, без сомнения, главному событию сегодняшнего дня – пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина. Пресс-конференция получилась любопытной, неоднозначной. В центре внимания был не только сам президент, но и журналисты, которые порой, ну, мягко скажем, удивляли своими вопросами. Я бы даже сказал, удивляли своими выступлениями. Об этом будем говорить сегодня в прямом эфире в радиостанции телеканала «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Яковлев. Прежде я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. В этой студии председатель партии «Западный выбор», я бы сказал, политик-мастодонт Константин Боровой. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я перед эфиром, вы рассказали, что сегодня вашу партию зарегистрировал Минюст, поэтому вас можно поздравить с этим.
Да, партию можно поздравить. Теперь мы легально действующая партия. Не подпольная ячейка.
Не подпольная ячейка. Вместе с нами директор Центра политического анализа Павел Данилин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, говорим мы сегодня о пресс-конференции Владимира Путина. И ну, прежде всего, ваши впечатления, Константин Анатольевич.
Мне кажется, что вот эти два важных момента, самых важных, это после довольно резких заявлений относительно размещения ракет в Калининградской области, Путин вдруг заявил, после того, как Шойгу сказал, что «а мы имеем право», вот, Путин вдруг заявил, что не будут размещаться ракеты. Это очень хорошо. Это свидетельствует, ну, об адекватности власти, потому что вот я пост...
«Искандер-М» имеется в виду, ракеты.
Да, да, которые могут нести ядерные боеголовки, как минимум. Вот. И это свидетельствует об адекватности, о том, что такой примитивной провокации не будет, и какой-то мирный, спокойный процесс политический в Европе уж, во всяком случае, я уж не говорю о Соединенных Штатах, которые успели уже заявить по этому поводу, сделать несколько заявлений. Вот. Процесс продолжится. Ну и второе, это вот заявление о Ходорковском.
Который он сделал после пресс-конференции. И так уж получилось, что главной новостью стало не то, что Владимир Путин говорил на самой пресс-конференции, а то, что он озвучил после. Бывший глава компании «ЮКОС» написал прошение о помиловании. Об этом сообщил Владимир Путин после своей пресс-конференции. Путин заявил, что в своем прошении Ходорковский ссылается на обстоятельства гуманитарного характера, у него больная мать. По словам президента, указ о помиловании будет подписан в ближайшее время. Путин помилует Ходорковского. Наверное, это главная политическая новость сегодня. Вы согласны с этим?
Да, я согласен. Это тоже говорит о некотором смягчении или уж во всяком случае о желании выглядеть цивилизованным лидером цивилизованного государства. Поздно, конечно, это все сделано. Все это раньше надо было сделать. Ситуация и вокруг России, и внутри России такова, что это, пожалуй, можно отнести к запоздалым шагам. Вот. Но это прекрасно, потому что хороший человек, Михаил Ходорковский, окажется на свободе, и это надо приветствовать всеми способами.
Что скажете? Общее впечатление от пресс-конференции. Павел Данилин.
Для меня новость о Ходорковском, она, конечно же, не стала главной, потому что у нас привыкли либералы, правозащитники к тому, что вот если амнистия, то значит надо смотреть на 15 человек, там, которые по Болотной проходят, пусирают и Арктикси. Остальные люди их не волнуют, 25 тысяч. Также здесь. Вот Ходорковского освобождают после того, как он признал, что он виновен, да, что он все это украл действительно, что он мошенничал и так далее. Вот. Нормально, признает он, что он вор и мошенник. Что здесь такого? Что, как будто я не знал, что он вор-мошенник. Это разве новость? Нет, новостью для меня лично неприятной крайней новостью стало... Стали два выступления журналистов. Это, безусловно, женщина из Хабаровского края, вот этот порт на В.
Ванино.
Порт Ванино. Да, и женщина из Башкирии. Потому что это не выборка, это не социология, это просто два вот факта. Два человека, которые говорили о том, что у них в регионе, в их вот конкретных местах проживания образовались очевидные проблемы с градообразующими предприятиями.
Девушка из Бурятии, которая вспомнила Пикалева, насколько я понимаю.
По-моему, из Башкирии она была, нет?
По-моему, из Бурятии, могу ошибаться.
Ну, да, именно о них я и говорю, да. То есть два фактора. И это очень серьезно. То есть кризис, который, как Владимир Путин сказал на своей, в своем послании, имеет в первую очередь внутренние основания, вот, он все ближе и ближе. И это очень серьезно. Ну, безусловно, меня очень порадовали первые вопросы, самые первые вопросы, касающиеся Украины, касающиеся и ответы, естественно, Украины, касающиеся банков, да, то есть были даны ответы на все те вопросы, которые больше всего волнуют реально политическое сообщество последнего времени.
В числе журналистов, принимавших участие в этой пресс-конференции, были и наши коллеги, в том числе политический обозреватель комсомолки Александр Гамов. Собственно, его вопрос и ответ Владимира Путина мы предлагаем вашему вниманию прямо сейчас.
Самых опытных участников президентского пула – Гамов.
Александр Гамов, «Комсомольская правда». У нас есть такая рубрика «Вопросы на засыпку», поэтому я ответы, в отличие от коллег, не буду вам подсказывать, Владимир Ильич, если позволите.
Садитесь.
Вы у нас в стране политик номер один. А кого, на ваш взгляд, можно назвать политиком номер два по степени влияния? И есть ли у вас уже преемник? Спасибо. Можно сесть?
Вы действительно ставите меня в трудное положение. Вы знаете, у нас много политиков, и причем людей очень опытных уже. Я их перечислю, вы все имена и фамилии хорошо знаете. Лидер коммунистов Зюганов Геннадий Андреевич. И ничего смешного здесь нет. За коммунистов голосуют миллионы людей. Он известный политик. У него свои взгляды на вещи. Со многими из них я не согласен, не разделяю их. Многие, мне кажется, вполне реалистичными. Особенно в международных делах. Да в некоторых социальных вопросах тоже. Хорошо известен Жириновский Владимир. Да, он такой... эпатирующий и талантливый человек. Но я могу сказать, что очень много здравых предложений звучит от него. Здравых вполне. В свое время я пригласил в Москву Миронова Сергея Михайловича. Я думаю, что многие со мной согласятся, что он стал действительно независимым и серьезным политиком федерального масштаба. Послушайте, у нас есть ведущая политическая сила, ведущая партия, которую возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев. У него огромный опыт государственной работы. Сейчас он погружается в хозяйственную работу. Я, знаете, я, конечно, знаком со всякими рейтингами там и так далее, но что я могу сказать? Что эти рейтинги рисуют достаточно грамотные люди, специалисты. Но реальная жизнь сложнее, чем рисование вот этих рейтингов. Поэтому я бы не стал так, знаете, все это спокойно к этому относиться. Появляются совсем новые люди, оппозиционно настроенные, либо не оппозиционно настроенные к власти. Те, кто оппозиционно настроены, они стараются, конечно, добраться, куснуть главного, потому что это всегда поднимает собственный рейтинг. Это общее правило поведения всех оппозиционных партий в мире везде. И поэтому это такой известный, просто тривиальный прием. Но в принципе, ну, вполне правильный для людей, которые хотят себя заявить. Но выпрыгивают из штанов и ругаются. Как у нас, ну, правда, надо аккуратнее это делать, потому что, как у нас в деревне говорят, иногда без порток можно остаться. Нет? Но хорошо, если есть на что посмотреть, а если особенно нечем похвастаться, конфуз может быть, конец карьере. Поэтому, но в целом, что я хочу сказать, но в целом это правильный, очень хороший процесс, что у нас появляется все больше и больше людей, которые не только считают себя политиками, но часто считают себя первыми. Поэтому вы так осторожнее высказываете. Кто первый, это еще неизвестно. Может, они как раз первые есть. А? А, насчет преемника не сказал, потому что нечего говорить.
Ну что ж, радиослушатели могли дослушать, и телезрители. Получается, что у нас один политик в стране. Действительно крупный, и оппонентов как не было, так и нет.
С вашего позволения, я бы хотел чуть-чуть поправить вот уважаемого журналиста. Да. Михаил Ходорковский не признал своей вины. Вот, и об этом речь шла несколько лет уже, что если бы он признал свою вину, возможно, помилование было бы раньше. Михаил Ходорковский считает себя невиновным человеком, а я его не считаю вором, как вы, а считаю вором ближайшего к Путину человека, которого Михаил Ходорковский обвинил в том, что тот потребовал с него взятку 300 миллионов. Вот. И после этого оказался в тюрьме. Значит, а вопрос какой?
Политик-то у нас один.
Ну, к сожалению, да. Мы живем в условиях авторитарного государства. Это очень опасно. Это опасно для экономики, для политической системы. Нет обратных связей. Нету того, кто мог бы критиковать и поправлять. То есть вот все, что скажет Владимир Владимирович, оно вроде как истина в последней инстанции.
Павел Данилин, вы согласны?
Ну, Путин действительно безусловный авторитет. То, что он говорит, часто является истиной в последней инстанции. Все правильно говорит Константин Наданович. Но я бы не делал бы из этого какую-то проблему или трагедию. Вы понимаете, когда есть человек, на которого приятно смотреть и которому хочется гордиться, а Путиным очень часто хочется гордиться, это хорошо. Хуже было бы, если бы такого человека не было, а мы бы наблюдали, как наш президент дирижирует оркестром. Вот я помню это. Это больно было. Понимаете, больно было за себя, больно было за страну.
Поправьте меня, я не юрист, но мне-то кажется, что вторым политиком однозначно в России является Дмитрий Медведев. И мне кажется, большинству людей, которые услышали вопрос Александра Гамова, именно эта фамилия пришла на ум. Почему Владимир Путин сначала сказал о Зюганове, Жириновском, а потом уже о Медведеве? Может быть, в этом есть тоже некий политический жест?
Мне кажется, что роль Дмитрия Анатольевича вспомогательная. Он, безусловно, не самостоятельный политик. А он интересен Путину своей лояльностью, готовностью выполнять любой приказ, имитировать любую деятельность. Он был президентом России некоторое время.
На всякий случай напомню.
На всякий случай, да, напомню. Вот. Это не политик. Это человек, который согласился выполнять роль обслуживающего политику человека. Он не самостоятелен. В последнее время он вроде бы так, ну, очень условно говоря, стал лидером такой внутренней группы либералов. То есть через него транслируют...
Либералов в элите.
Да, либералов, так сказать,
во власть.
Сеслимов.
Да, во властные.
Термин, который используется, системные либералы. Либералы, да, сеслимы, да. Либералы внутри правительства, внутри администрации президента. Вот. Но каждый раз, когда он позволяет себе сказать слишком много, Его очень быстро укорачивают.
Павел Данилин, все-таки есть ли в этом какой-то политический жест, когда Путин вспоминает сначала Зюганова, потом Жириновского, а потом уже Дмитрия Анатольевича?
Дмитрий Анатольевич не просто был президентом. В России нельзя быть просто президентом. У Дмитрия Анатольевича были очень большие амбиции. Я абсолютно убежден, что они у него остались. Не стоит недооценивать, не стоит забывать о том, насколько жесткой была подковерная игра в 2011 году вплоть до начала лета. Да, и Дмитрий Анатольевич выдвигал себя именно в качестве будущего президента на второй срок. Вот. Да, не получилось тогда. Но заметьте, второй вопрос на этой конференции был задан прямой. Не считаете ли вы возможным новую рокировку? Корреспондент Life News спросил. И Владимир Владимирович не стал отвечать на этот вопрос. Понимаете? А дело в том, что рокировка, безусловно, нанесла серьезный удар по репутации как власти, так и Единой России, так и Путина и Медведева. От этого удара мы год где-то потом пытались оправиться. Да, оправились, но это была проблема.
Вспомню Путина Жириновского. Мы дозвонились до лидера ЛДПР, и вот что он нам рассказал. Давайте послушаем прямо сейчас.
Я очень рад той характеристике, которую он дал мне. Это вдохновляет меня на работу на ближайшие годы. Ну, естественно, он отметил в основном трех как руководителей парламентских фракций и партий. Это нам приятно накануне Нового года, и то, что он первого назвал Зюганова, я думаю, у Геннадия Андреевича тоже настроение улучшится, и не забыл про Миронова, который тоже немножко, может быть, переживал последние два года, какие-то там были неудачи, но он тоже его назвал как серьезного политика федерального масштаба, так что я думаю, все трое должны быть довольны, но я не знаю, как они, мне очень понравилось, я очень рад.
А это был... Это был Владимир Вольфович Жириновский. К другим темам, конечно же, в последние недели главным политическим событием, главные политические события происходят на Майдане Незалежности, на антимайдане. Заключение, соглашение, точнее, между Януковичем и Путиным. Россия инвестирует 15 миллиардов долларов в украинские ценные бумаги. Существенная скидка на газ. Об этом говорилось на пресс-конференции. Собственно, Владимир Путин пояснил мотивы своего решения. Мы все понимаем, что решение по Украине в конечном счете принимал именно он. Давайте послушаем, посмотрим сейчас.
Обращаю ваше внимание на то, что мы также активно работали с прежним правительством Украины, которое возглавляла Тимошенко. Работали очень напряженно по всем направлениям. Кстати говоря, именно ее правительство подписало тогда газовый контракт. И я считал и считаю, что этот контракт абсолютно экономически обоснован и находится в полном соответствии с нашей практикой работы с другими инопартнерами. Формула цены точно такая же, как для всех наших потребителей в Европе. И не нужно здесь ничего придумывать. И никто никого не душил. А с самого начала говорили, в том числе и на Украине, и, в общем-то, справедливо говорили, если мы хотим быть независимыми, надо за это заплатить и вести себя как независимая страна, и действовать по общепринятым в европейской практике, в мировой практике нормам. Именно на этих нормах и основан контракт, который был подписан в свое время. Почему сегодня мы пошли на те изменения в контракте? Почему мы сегодня предоставляем кредиты? Ведь когда мы говорили о том, что если кто-то хочет субсидировать украинскую экономику, пусть это делает, но не за наш счет. Мы говорили это, когда спорили как раз вот по этим энергетическим проблемам. Я и сейчас так считаю. Нечего к нам обращаться, особенно третьим странам, с предложением снизить цены или еще что-то сделать. Если кто-то хочет это сделать, пусть делают. Повторяю еще раз. Мы пошли сегодня на те решения, которых вы знаете, в силу сложной ситуации в украинской экономике. Она сложилась из-за ряда причин, как я сказал. Я сейчас не буду анализировать внутренние причины, они тоже есть, так же, как у нас. И я об этом говорил в послании. У нас тоже есть внутренние причины известных экономических сложностей. И на Украине есть свои. Но есть и внешние. Они носят объективный характер. Куда украинский производитель пойдет с тем, что они производят у себя? В Европу будет продавать? Я очень сомневаюсь. Наверное, это тоже возможно. Но это очень сложно. Далее. Вот я сказал, не случайно сказал вам про структуру товарных потоков на Украине. Значит, из 17 миллиардов к нам 7 машин и оборудования. В Европу 5 товар, это сельское хозяйство. Но если Украина примет технические стандарты ЕС, они к нам вообще ничего не смогут продавать. Понимаете? Значит, Украина станет сразу, вот это по определению просто, даже думать особо не нужно, только нужно почитать только бумажки, так называемым сельхозпридатком. Ну и придатки бывают разные, бывают здоровые, бывают не очень. Ведь чтобы пробраться на украинский рынок, то есть с украинским товаром вот на европейский рынок, надо еще поработать. Где преференции-то? Никаких преференций ведь нет в этих бумагах. Я думаю, что именно это беспокоит украинское руководство сегодня. Ведь легко сказать, да, давайте мы подзакроем там предприятие, ничего страшного, а зато потом все будет как в Европе. Но этого дожить нужно. А многие предприятия просто закроются, они не доживут. В этом же все дело. А можно ли переходить, скажем, на эти стандарты, на торговые нормы? Можно и нужно, они хорошие, но это требует времени и капиталовложений. Деньги нужны. И не 15 миллиардов. Там сотнями миллиардов измеряется объем средств, которые нужны для модернизации предприятий. 15 миллиардов – это вот на поддержку бюджета, чтобы можно было заплатить зарплаты, пенсии, социальные пособия. Но мы считаем, что вот эта часть, она тоже достаточно прагматичная. Почему? Потому что, да, это поддержка украинской экономики и украинского народа, без всяких сомнений. Но это средства ФНБ, как вы знаете, значит, наших резервных фондов. У нас в резервах правительства на сегодняшний день 175 миллиардов долларов. И еще 515 миллиардов долларов золотовалютные резервы Центрального банка.
Ну что ж, это был фрагмент, если не ошибаюсь, середины конференции, а в самом начале это был один из первых вопросов, который был посвящен Украине. Наверное, ключевым словом в выступлении Путина стало слово «братский», «братские народы», «родственные связи». Именно это главная, основная причина последних решений российских властей по Украине. Прямо сейчас, наверное, на связи спецкор «Комсомольской правды» в Киеве Евгения Супричева. Жень, добрый вечер, ну еще добрый день в Киеве. Как украинские политики, как власть, так и оппозиция, комментируют ли они заявление президента России?
Да, добрый день. Официально каких-то комментариев на этот счет я не видела, честно говоря. Но сам Майдан тоже комментируют очень скупо, в том плане, что их почему-то не радует этот кредит. Они считают, что все будет разворовано на местах.
А сколько сейчас человек находится на Майдане? И, может быть, как-то вот в эти минуты вообще Путина сегодня вспоминали на Майдане?
Сегодня, ну, Майдан живет своей особой жизнью. Да, они краем уха слышали о том, что Путин будет давать пресс-конференцию, будет обращаться с выступлением, но все это их мало волнует, потому что они не хотят его слушать. У них свои, как бы, дела и свои решения. Поэтому все его заявления, они, ну, сознательно или бессознательно стараются как-то игнорировать. Сейчас на Майдане находится, ну, наверное, до 1000 человек, это уже с киевлянами, которые стали приходить после работы. В целом на Майдане людей становится значительно меньше, чем это было, допустим, еще в начале недели. То есть ощущается, что люди, Майдан как бы устал и заскучал, и люди начинают собирать вещички потихоньку и уезжать. Остается только основной костяк довольно уже просторных и полупустых палатках.
Спасибо, Евгения Супричева, спецкор «Комсомольской правды». Как вам последнее событие на Украине? Как вам аргументация Владимира Путина? Павел Данилин, с вас начнем.
Надо понимать, что Путин дает нам однозначную однозначный сигнал, что ситуация с договоренностями, она имеет место здесь и сейчас. Он слово «сейчас» несколько раз повторил. То есть это ситуативный момент, и все может измениться, если изменится украинская политика. Важным также является слово «мы не будем добивать». То есть действительно Украина сейчас третье государство по рискам дефолта в мире. На первом месте Аргентина, ну, там, Украина на третьем. Мы им выделяем 15 миллиардов, они могут полтора года вполне оттянуть от дефолта. За это время они переизберут новое руководство. Возможно, им станет снова Янукович, возможно, придет кто-то другой. Но как бы там ни было, они получат новое легитимное руководство за это время. За это же время Украина сделает в нашу сторону такие шаги, которые сделают невозможным их движение в сторону ассоциации с ЕС. И следующее руководство уже будет принимать политические решения о том, как же жить с нами дальше.
Константин Анатольевич.
Ну, во-первых, Евгений, я хочу передать привет. Я в воскресенье выступаю на Майдане, уже как председатель партии «Западный выбор». А я с Павлом совершенно согласен. Украина находится на пороге суверенного дефолта. Международный валютный фонд говорит, что, ну вот, конечно, мы дадим вам деньги, Евросоюз, но вы что-то сделаете. Вот для того, чтобы потом можно было эти деньги отдать, нужны реформы там и так далее. Ну, это сложно, реформировать, начать экономику. А Россия в условиях, когда суверенный дефолт наступит, фактически дает без всяких условий. Это означает, да, и этот суверенный дефолт размещается на международных биржах. То есть гарантируется по существу собственностью. То есть объявить через некоторое время, что мы вам ничего не должны, нельзя будет. Это международные суды будут решать. И, естественно, вас требует собственность акций компаний. Ну, это такая блесна, если Украина ее проглотит. Но она останется без части собственности. Понимаете, 100%. Потому что эти 17 миллиардов – это затягивание вот в этот суверенный дефолт. Причем, как это ни странно, это способ ускорить этот суверенный дефолт. Сегодня Украина испытывает огромные трудности по расплате с предыдущими долгами. Реформ никаких нет. Вот Владимир Владимирович говорит, что их товары нужны только России. Строго говоря, они никому не нужны. Россия их покупает, потому что они дешевы. Значит, нужны реформы. Нужно производить не телевизор Рубин, который, значит, ну, я утрирую, конечно, который там могут купить какие-то там за копейки бабушки. Ну, нужно производить современную технику, там, которую будут покупать во всем мире. Иначе это не производство называется. Значит, металл, который производится на очень отсталом оборудовании, и который Россия покупает, потому что он продается по демпинговым ценам, и никто больше не покупает. Значит, это отсталость экономики. И если заморозить эту ситуацию, как предлагает Путин, давая на заморозку 17 миллиардов долларов. Если ее заморозить, то через некоторое время суверенный дефолт возникнет обязательно.
Павел, вы с чем-то не согласны?
Да, вы знаете, во многом, на удивление, обычно мы с Константином Натановичем никогда не сходимся, но во многом я с ним сейчас согласен. Единственное, хочу отметить, что условия, под которые МВФ и Брюссель собирались выделять деньги, они включали в себя не просто экономические реформы, а в том числе и социальные реформы. И эти реформы, они были аналогичны тем, которые предполагались у нас в стране в 92-93 годах и в 97-98 годах. То есть это обусловленные реформы, которые ставят украинскую экономику под жесткий контроль МВФ с одной стороны, а с другой стороны, которые практически обнуляют социальные гарантии населению, которые на Украине сейчас достаточно высокие. То есть, по сути дела, государство, принявшее эти условия МВФ и ЕС, власть, вернее, принявшая эти условия, она слетала бы неминуемо и потерпела бы поражение на любых выборах.
Такое ощущение, что начинаются торги в прямом смысле этого слова. Если поверить в материалы газеты Financial Times, авторитетнейшего западного издания, в последнем номере журналисты Financial Times сообщают, западные государства были готовы выделить Украине по меньшей мере 20 миллиардов евро в случае подписания ею договора об ассоциации с Евросоюзом. По оценке анонимного источника издания в руководстве Евросоюза, 20 миллиардов евро являются консервативной оценкой. Напомним, 15 миллиардов Россия вкладывает в украинские ценные бумаги, но если посчитать убытки России от предоставленной скидки на газ, то общие инвестиции оцениваются почти в 30 миллиардов долларов.
Неправильный подсчет.
Ну, давайте правильный.
Неправильный подсчет. Во-первых, то, что ЕС обещает дать 20 миллиардов, это, знаете, обещать не жениться с одной стороны. С другой стороны, Киев просил 160 миллиардов. Потому что, действительно, убытки от приведения...
Чем вам цифры-то каковы? Если вы с ними согласны.
Я еще
или
раз говорю.
Или вы по поводу денег от Евросоюза.
Да, Киев просил 160 миллиардов, потому что убытки примерно оценивались бы в такую сумму. Дальше. Мы даем им 15 миллиардов, это вложение в облигации долларов. И дальше не наши убытки идут, а их прибыль. То есть... «Газпром», по сути дела, ничего не теряет. Он потерял бы больше, если бы мы им не дали бы.
Мы им продаем газ за 400 долларов.
Будем продавать за 260.
За 265, если я не ошибаюсь. Где тут не убытки?
Здесь нет убытков. Понимаете, дело в том, что Украина должна выбирать законтрактованный газ. Она его не выбирает, потому что ей нечем платить. Понимаете, можно заложить цену 600 долларов, тогда вообще ничего никто не будет покупать. И «Газпром» просто лишится этого рынка как такового. Это не убытки. Это сохранение достаточно более-менее адекватного партнера, который может заплатить за продукт.
Мы по поводу ситуации на Украине и последних заявлений Путина по этому поводу мы побеседовали с политиком Борисом Надеждиным. Давайте послушаем, что он нам рассказывал. Поскольку комментарий Бориса Надеждина еще готовится к эфиру, к другим темам и заявлениям Владимира Путина. Вы знаете, мы-то обсуждаем сегодня президента, но многие обратили внимание на журналистов. Вот как вам журналисты сегодня? Не резал их? Константин Абрамович.
Ну, традиционно, к сожалению, часть журналистов во всяком авторитарном, в условиях авторитарного режима выполняют такую, ну, обслуживающую роль. То есть количество комплиментов Владимиру Владимировичу, которые я сегодня услышал, превосходило все приличные нормы. К сожалению, даже вашего журналиста, да.
У нас есть комментарий Елена Мельчиновская, журналистка. Ну, это, наверное, один из самых необычных моментов конференции. Давайте минуту послушаем вопрос, даже без ответа, Елены Мельчиновской.
Добрый день, Владимир Владимирович. Газета «Собеседник», Елена Мельчиновская. «Собеседник» — общероссийская еженедельная газета, первая цветная газета Советского Союза. Первый номер которой, к сожалению, вышел черно-белый, потому что в этот день умер Андропов, так сложилось. Я вас прежде всего поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, здоровья, исполнения всех ваших желаний. И чтобы мы Олимпиаду и Паралимпиаду в Сочи провели так, чтобы поразить весь мир с хорошей стороны, чтобы все у нас получилось в этом плане. И вот Мишка тоже присоединяется к поздравлениям. И у меня вопрос новогодний. Вот вы в начале декабря сказали, что скидываться было бы неплохо работникам бюджетных организаций на корпоративы. Вот. И очень многих это напугало, и даже как-то люди стали отменять корпоративы. А, к сожалению, сейчас вот отмена корпоратива, если уже заказан ресторан, артисты дорогие, она зачастую стоит столько же, сколько проведений. И вообще людям трудно найти как бы деньги. Вот. Ну, вы сказали, что в КГБ...
В добрый час.
Их можно, да,
спросить? Не злоупотребляйте только.
Спасибо. Вот, и еще такой вопрос. Вот, к сожалению, газетам и журналам, очень, хотя это коммерческие организации в основном, очень трудно найти деньги на корпоративы, потому что...
Я не буду... Сколько? Просить. Сколько надо?
Владимир Владимирович, приходите к нам просто на юбилей собеседника. У нас в следующем году 30 лет. Вот, это, кстати, я с вами на обложке вот здесь. Вы помните нашу майскую встречу?
Конечно.
После нее наладилась личная жизнь, вышла замуж наконец-то. Вот, кстати.
Вы давайте так поподробнее объясните всем, что происходит, иначе...
Ну, не за вас, а за своего мужа. Боже. Не поймите неправильно. Вот я вас люблю платонически. Владимир Владимирович, во-первых, ну, раз уж вы так сами заговорили, приглашаю вас на корпоратив собеседника 6 марта в президент отеля.
Спасибо,
так случайно
большое.
Выбрали. Вот, и смотрите, меня просто вот такое нас заботит нашу печатную отрасль вопрос, что глава государства уделяет внимание телевидению, дает интервью вот ежегодно, есть такая традиция. А печатным СМИ, вот, ну, как бы вы, кстати, мне пообещали интервью дать на досуге. Вот я все жду с мая, надеюсь, что у вас найдется время, как, может быть, как раз к 30-летию, которое будет в феврале-марте. Ну вот, не могли бы вы больше внимания уделять печатным СМИ, даже не в плане интервью, а в том плане, что очень трудно найти деньги на печать, на распространение, киоски не хотят брать, вот газеты распространять, а Россия все еще традиционная страна, и многие любят именно печатное слово, и бабушки, там, дедушки привыкли читать, и, кстати, это и показывает, я вот уже заканчиваю, собеседник, наш тираж вот вырос за последние 5 лет на 20%. То есть газеты хотят читать люди, но, к сожалению, им очень трудно вот выжить в связи с конкурентной борьбой интернета, телевидения. Может быть, глава государства как-то нам в этом поможет. Спасибо огромное.
Любопытно, что Владимир Путин серьезно ответил на этот вопрос. Вопрос действительно важен и касается и нас, и нашу газету. Действительно, там речь шла и о налогообложении в отношении крупных средств массовой информации. Но все же, вот качество вопросов, это все же пресс-конференция лидера страны, президента страны. И многие, не в отношении, может быть, нашей коллеги Елены Мельчиновской, а в отношении, может быть, других коллег, говорили, ну, это просто стыдно. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова написала в Фейсбуке, что ей стыдно за коллег. Имеется в виду за журналистов, а
поймите,
не за пресс-секретарей.
Дело же в том, что это наша страна. Мы с вами живем в нашей стране. Ведь, вы знаете, у Цоя есть хорошая песня, он поет, я не знаю, какой процент сумасшедших на данный час, но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. И это нормально, это отражение. Не надо думать, что там вот эта девушка, там, это что-то не автохтонное, неорганичное нам. Это наша страна, это наши люди. Все нормально.
Константин Анатольевич. Какую оценку журналиста?
Я ничего нормального в этом не вижу. Да, это шутовство какое-то. Это превращение, там, может быть, частично интересной пресс-конференции в поток комплиментов и облизываний там, президента. Я думаю, что ему даже было, так сказать, стыдно. Но это все было уже. Я старый человек, я вас не перебивал.
Полтора часа первый, ведь было очень интересно, согласитесь.
Я вас не перебивал. Это все мне напомнило брежневские времена, времена застоя. Но вот абсолютно то же самое. Облизывание, доярка там встает какая-то, рассказывает, как она лично Леонида Ильича любит. Это признаки застоя. Это очень печально.
Я ведь согласен, что пресс-конференция была поначалу, когда профессионалы, журналисты задавали вопросы. В основном из пула, да? Крайне интересные, жесткие вопросы, волнующие всех. Без исключения, я уже говорил об этом. Вот. Да, где-то после первых полутора часов началось то, что господин Данич называет шутовством. Я могу сказать просто, что это какая-то фривольность. Да. Мне очень жаль, что мой журналист, которого туда направил, не смог задать вопрос. Я очень хотел, чтобы он спросил про афганцев, про воинов-афганцев. К сожалению, не получилось.
Все темы, которые обсуждались на пресс-конференции, она проходила более 4 часов. Мы, конечно же, не успеем и не сможем обсудить. Но еще важная тема – российско-американские отношения. Наша коллега, журналистка RTVI Екатерина Контрикадзе, спросила мнение президента относительно взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. И вот что на вопрос нашей коллеги ответил президент России. Давайте послушаем, посмотрим прямо сейчас.
Как я отношусь к Обаме после разоблачения Сноудена, да? Я ему завидую. Завидую, потому что он может это сделать, и ему за это ничего не будет. Но особенно радоваться там, конечно, нечему. С другой стороны, и расстраиваться тоже нет большого повода. Во-первых, это всегда было. Шпионаж – одна из древнейших профессий, наряду с некоторыми другими. Не будем их перечислять. Их не так много, древнейших профессий. А потом, знаете, такой объем, прочитать же невозможно все равно. А выдержки читать бесполезно. Аналитические записки спецслужб читать бесполезно. Потому что это уже не факты, а это мнение аналитиков. Я сам этим занимался, я знаю, что говорю. Это всегда такая тонкая очень вещь. Или надо быть абсолютно уверенным в этих аналитиках, их знать их лично, кто пишет, знать его мнение, его взгляды. Я сам писал. Я тебе серьезно говорю, это серьезная вещь. Или надо читать тогда подлинники документов. Но подлинники этих перехватов в миллиардных экземплярах невозможно прочитать, это очевидно. Поэтому, как бы там ни ругали наших американских друзей, все-таки изначально, и думаю, что и сегодня, вся эта работа проводится главным образом в борьбе с терроризмом. И, конечно, это имеет свои негативные какие-то составляющие. И здесь нужно с политического уровня вовремя, конечно, ограничить аппетиты спецслужб, вводить какие-то правила. Но в целом это... Ведь, понимаете, это необходимость. Ведь почему такое большое количество? Потому что нужно ведь отследить не просто конкретного подозреваемого в терроризме, а всю систему его связи. Имея в виду современные средства коммуникации, это практически невозможно сделать, если просто слежку осуществлять только за одним подозреваемым.
Ну что ж, говорил Владимир Путин и о том, что оперативные работы оперативно не работают со Сноуденом. Как вам? Вопрос,
ну,
как вам ответ?
Вы знаете, я бы сравнил его заявление по этому поводу с предыдущими. Он довольно резко оценил в свое время те материалы, которые Сноуден размещал. Сегодняшняя его позиция, кстати говоря, плюс ко всему еще и позиция по Калининграду, по неразмещению ракет, это, конечно, такой пас в сторону американцев. Это заявление, практически шаг в сторону улучшения отношений с Соединенными Штатами. То есть он неожиданно для многих вот эту антиамериканскую риторику не использовал на этой пресс-конференции.
Павел Данилин.
А мне, как человеку, который занимается постоянно аналитикой, не зря же Центр политического анализа, было крайне интересно услышать, как именно Владимир Владимирович работает с материалами разведки. То есть я вынес из этого чисто практическую информацию, мне это было очень важно.
Ну а в целом его отношение к Сноудену,
До этого оно уже не изменилось, понимаете? Оно уже не изменилось. Он же и тогда, когда кризис со Сноуденом только разразился, говорил о том, что в целом нам не очень нравится то, что сделал Сноуден. Разрабатывать мы его не будем. Но раз уж он здесь, раз уж он просит, ну, так и быть. Пускай здесь побудет какое-то время. Ну, он же сейчас просит бразильское
гражданство. Кстати говоря, Песков, если вы смотрели пресс-конференцию...
Пресс-секретарь президента и ведущий,
да, пресс-конференции. Да, и ведущий напомнил. Пресс-конференции напомнил, что Сноудену осталось быть в России 50 дней. Это было очень неожиданно. До этого там эта информация проходила посредством массовой информации. Вдруг Песков во время пресс-конференции произнес эту фразу, что ладно, ребята, осталось-то всего 50 дней.
Любопытно, что 50 дней остается до Олимпиады. О ней также говорилось на пресс-конференции Владимира Путина. Подробности уже на нашем сайте kp.ru. Константин Боровой, председатель партии «Западный выбор», Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Спасибо за этот разговор. Не переключайте телеканал и радиостанция КП.
Картина дня на радио «Комсомольская правда».